приходит новость культуры из моей альма-матера. Оказывается, из официального списка специальностей изымается профессия театроведа, то есть моей специальности больше нет. В школе сначала ликвидируют сочинение по литературе, потом и сам этот предмет переводят в необязательный, то есть, говоря еще незабытым русским языком, уничтожают. Наконец, обнародуются некие новые стандарты, о которых в резолюции математиков, вывешенной на сайте Мехмата МГУ, сказано: план подготовки рабов, обслуживающих сырьевой придаток. В общем, образовательные новости похожи на фронтовые или на книгу про нашествие кочевников, которую мы недавно обсуждали с Ильей Смирновым.
Точное сравнение. Сегодня сожгли Ростов, завтра Владимир. Ошиблись, наверное. Хотели раздать детям мороженое, женщинам цветы, но по ошибке сожгли и разграбили. Нужно правильно понимать, что происходит в сфере образования. Слово «реформы» здесь неуместно. Мы же не называем Герострата реформатором архитектуры, а Гришку Распутина реформатором православия. Реформы могут быть ошибочными, неудачными, но само слово предполагает, хотя бы в проекте, желание сделать что-то хорошее. Кстати, и литературу ведь уничтожают именно для того, чтобы люди не понимали смысла произносимых слов, кроме самых элементарных «подай, нажми, культовый парниши». Так вот, в данном случае происходят никакие не реформы, а сознательный погром, или, если хотите, военные действия. Уже первый ельцинский министр образования ополчился на «сциентистов». Это такая уничижительная кличка, образованная от слова «наука», и на «знаниевую педагогику». Отказ от технократических и сциентистских традиций, которые за последние 200 лет сложились в мировой системе образования под влиянием рационалистического взгляда на мир. Отказ от знаниевой парадигмы образования. Конец цитаты и, простите за чиновничий жаргон, это натуральный язык источников. К началу 90-х восходит и требование министра Днепрова делать выбор в пользу принципиально новых интегративных курсов с глубоким интеллектуально-культурным потенциалом. Пример такого особо глубокого, даже дна не видно, интегративного курса – это как раз пресловутое «Место России в мире» из новых стандартов взамен истории и географии. Так что не очень стандарты и новые. План военных действий разработан давно. Просто реализация затянулась из-за сопротивления совков с их сознанием, изуродованным лишними знаниями и рационалистическим взглядом на мир.
Как я понимаю, вы с вашим постоянным соавтором Ависханом Македонским как раз из этих недобитых сциентистов.
Я на этот фронт попал в середине 90-х, получив от газеты «1 сентября», кстати, вполне либеральный, предложение отслеживать новинки официальной учебной и методической литературы по своей специальности. Я начал читать и узнал, что город Старая Русса основан при фараонах, что мусульмане – язычники, а эсеры – пацифисты. Но при этом именно они убили Столыпина и Азефа. Что Древняя Греция – единое государство со столицей в Афинах, что варяги не из Скандинавии, а прямо из трипольской культуры, само же их название от слова «веревка», что под Вологдой говорили на санскрите, а челюди на Руси назывались «дети свободных людей», что в неолитической керамике зашифрована структура ДНК, а в египетских пирамидах – расстояние от Земли до Солнца, что у человека могли быть, кроме обезьяноподобных, еще и какие-то иные зоологические предки. В результате получил наглядное, по источникам, представление, что предлагается взамен знаниевой парадигме.
Давайте по ходу разговора я буду выступать в роли адвоката дьявола, хотя не хочется, и формулировать контраргументы той стороны, которой эсеры-пацифисты от санскритского слова «веревка». Итак, разве в советском образовании было все хорошо?
Советская система была не идеальной, но вполне конкурентоспособной. Ну, смотрите, индекс развития человеческого потенциала, такой довольно серьезный интегральный показатель, применяемый ООН, составлял 0,92 против 0,96 у США. И в начале перестройки СССР занимал 26-е место в мире, США – 19-е. Однако американский ВВП на душу населения был больше советского почти в 3 раза. Как же СССР компенсировал отставание в экономике? Ну, как раз за счет человеческого капитала, научно-образовательного комплекса.
Интересно, а сейчас на каком месте Российская Федерация?
К середине 90-х съехала на 52-е, сейчас вроде бы 65-е. Итак, пороки советской образовательной системы были всем понятны еще в 80-е годы. Как правило, они происходили от идеологии. Это агитпроп типа истории КПСС, да? Это трудовое воспитание студентов деревенскими мужиками, которые стояли в очереди за портвейном, пока городские придурки бесплатно копали картошку. Ну, наконец, это всеобщее среднее образование, которым Брежнев, видимо, хотел похвастать перед американскими коллегами на саммитах. Хочешь ты учиться, не хочешь, а учитель тебе обязан выписать аттестат. Подчеркиваю, все эти идеологические нашлепки от базовой системы отделялись легко. Но задачу-то поставили совсем другую. Смена модели, смена философии образования. Ну и понеслась. Концентры.
Илья, простите, переводите по ходу дела этот жаргон на русский язык.
Концентры – это такая оригинальная система школьного преподавания, чтобы два раза проходить одно и то же, при этом болтая о перегрузках. Дальше модули. Это обрывки в торопях, надерганные из разных отраслей знания. В качестве иллюстрации даю ссылку на фельетон Висхана Македонского, как Вовочка изучал на уроке женские ножки, где подробно разобран один такой модульный курс. Вот замена традиционных научных дисциплин на модули – важная составляющая болонского лохотрона.
А вы это именно так расцениваете?
Ну а как еще это расценивать? Вводилось оно с обоснованием «интеграция в общеевропейскую зону высшего образования. Пустите Дуньку в Европу». Двери на Запад, которые якобы откроются для наших выпускников. Но ведь двери не закрывались ни для математиков с мехмата, ни для физиков из физтеха. То есть для тех, кто получил нормальное научное образование. Что же касается специалистов по маркетингу и пиар-технологиям, ну, боюсь, иностранцам нет рыночного резона импортировать это добро из России, своего некуда девать. Вообще-то высшее образование как система уже уничтожено. Диплом больше ничего не значит. Вот помните, в первой половине 90-х началось массовое переименование институтов в университеты. Вроде ерунда, хоть горшком назови, но институт имел профиль, по которому мог обеспечить какой-то, где лучше, где хуже, уровень преподавания. Университетами назывались для того, чтобы преподавать в кавычках то, что преподавать не могли, да и не собирались. А вокруг еще как поганки размножились коммерческие рога и копыта по торговле дипломами. Смотрите, в 90-е годы количество вузов выросло на 75%, а студентов почти в полтора раза, до 4 миллионов человек. Единственный позитивный показатель в отрасли, если, конечно, можно назвать это отраслью.
Но ведь на практике мы понимаем разницу между дипломом какой-нибудь Межпланетной академии креативно-инновационного менеджмента и старым добрым дипломом Московского государственного университета.
А вы зайдите на сайт МГУ, не мехмата, а всего университета, и посмотрите, какие новые факультеты и подразделения открыты за 20 лет. Не думаю, что высшая школа инновационного бизнеса или высшая школа современных социальных наук, в скобочках факультет, по части креативности чем-то уступают межпланетным и даже межгалактическим конкурентам. То есть сегодня можно говорить даже не о вузах, а об отдельных факультетах и кафедрах, которые пытаются оказывать сопротивление на местах. Любые меры общего характера, игнорирующие тот факт, что высшего образования в традиционном смысле больше нет, они обернутся только во вред. Между тем, слева народ поднимают на борьбу с реформами именно под лозунгами. Даешь бюджетное финансирование вузов, не глядя, учат там или нет. Даешь стипендии на уровне прожиточного минимума, опять же, не глядя кому, будущему врачу или мерчендайзеру. Это не альтернатива. Те же яйца – вид слева, программа дальнейшей деградации.
Давайте я вам представлю еще один контраргумент. Пишут, что сейчас технологии так быстро меняются, что фундаментальное образование якобы только мешает. Все равно нужно переучиваться.
Ну и каким образом знание физики мешает инженеру осваивать новое оборудование? Или курс общей химии. Вот он как мешает фармакологу работать с новыми препаратами? Намного труднее переучиваться как раз болонкам, которых дрессировали нажимать кнопочки, не понимая смысл. Вот вы же сами работаете не совсем по специальности, да? И что, сильно мешает вам фундаментальная искусствоведческая подготовка? Мешает вам писать репортаж с пресс-конференции английского режиссера то, что вы знаете, кто такой Шекспир? В отличие от продвинутых коллег, закончивших высшую школу инновационной журналистики на базе педучилища номер 13. Но вернемся на театр военных действий. Следующей целью стала средняя школа, полуразгромленная, но еще не окончательно потерявшая связь со здравым смыслом и своей нормальной социальной функцией. Пропагандистскую артподготовку обеспечило многосерийное любительское шоу под названием «Школа» на Первом государственном канале. И после того, как высокопоставленные руководители, не только светские, но даже духовные, выразили деятелям субкультуры свою вельможную поддержку в конфликте с оскорбленными учителями, после этого стало понятно, что среднее образование будут добивать. И вот подтверждение, новые стандарты.
Давайте все-таки уточнять мотивы. Многие считают, что за этим скрываются гримасы капитализма, коммерции и барыша. То есть капиталисты экономят на образовании для народа.
Считаю эту точку зрения ошибочной, убийственно ошибочной. Смотрите, сокращая часы на науке, тут же вставляют в расписание какую-нибудь белиберду. Сэкономив на математиках и литераторах, готовы потратить те же деньги на специалистов по ЕГЭ или на тьюторов каких-нибудь.
А это что за нанотехнология?
Цитирую. «Тот, кто организует условия для складывания и реализации индивидуальной образовательной траектории учащегося, то есть, грубо говоря, специальный чиновник на окладе, поможет неграмотному старшекласснику сделать осознанный выбор между ковырянием в носу и тем, что оставят от математики». Вот давайте я сейчас для полной ясности позиции выступлю от имени капиталиста, такого классического мистера Твистера. Учить простонародье только портить. Разве что особо талантливых, из которых можно вырастить полезных для моего концерна специалистов. Всем остальным бесплатно грамота и арифметика, а что сверх того – за деньги. Нет денег – иди работать. У меня вот в доме 4 бассейна, 208 унитазов, очистить некому. Слишком грамотная прислуга считает ниже своего достоинства чистить мой драгоценный унитаз.
Похоже? По интонации не похоже, а так по смыслу да.
Вот именно что похоже. Нормальному капиталисту не придет в голову, что нужно искусственно растягивать школьные годы чудесные 11-12, кто больше, маринуя за партами взрослых дяденек и тетенек. Где твоя мама, деточка? Моя мама учится в 17-м Б. Не придут в нормальную буржуйскую голову факультеты несуществующих наук, хореографии бессмысленных телодвижений, вроде заполнения крестиками-ноликами простыней этого пресловутого единого Г. И все за государственный счет, то есть за счет его, капиталиста, налогов. Он ведь именно себя считает всеобщим кормильцем. То, что мы имеем под вывеской образовательных реформ, тоже отражает классовую психологию, но другого класса. Он связан с капитализмом, происхождением, но по мере глобализации уже очень далеко ушел.
Раз вы произносите слово «глобализация», значит, вы считаете, что это проблема не какой-то отдельной страны?
Ну, естественно, Болонья вроде не в Краснодарском крае. Вы лучше меня знаете, что сейчас в очень благополучных странах родители вынуждены экономить, чтобы заплатить за частную школу, потому что в государственной, которую они уже оплатили своими налогами, учить их детей не хотят.
И как этому можно противостоять?
С вашего позволения, ответ в двух частях. Что следовало бы? Признать, что образовательные реформы не состоялись, и лучшее, что сегодня можно сделать, вернуться к тем принципам, на которых была основана система образования в СССР. Наверное, с большим простором для ранней специализации в школе, но это должна быть специализация от пристойного базового, фигурально выражаясь, от уровня парты к уровню кафедры для одаренных, но не от половой доски к плинтусу. В высшем образовании вернуться к традиционному, нормальному представлению о том, чем должны заниматься вузы. Готовить специалистов, необходимых обществу, а не организовывать частный досуг. Никто не обязан экономить на собственных детях, чтобы оплачивать обучение чужих на менеджеров по рекламе. Обучение за счет бюджета, конечно, должно налагать определенные обязательства. Работающие сверстники из налогов оплачивали твои лекции, лабораторные, твой льготный проездной. И если потом тебе расхотелось быть врачом, а захотелось, например, спекулировать на бирже, ну что ж, вольному воля, верни долг и делай, что хочешь. И чем более это все очевидно, тем меньше надежды, что будет осуществлено. Поэтому перехожу ко второй части, реальной. Как заметила преподаватель литературы Мария Вячеславовна Чистякова в статье с характерным названием «Прошу уволить меня в соответствии с новыми стандартами», родители должны понять, культура их собственного ребенка – это с введением новых государственных образовательных стандартов старшей школы только их задача и ничья более. Да, по всему цивилизованному миру в образовании происходит откат назад от уровня прав, завоеванных прадедами. Попытки противостоять этому, опираясь на законы, конституционные гарантии, парламентские голосования и прочие демократические институты, оборачиваются даже не поражением, просто пшиком. Полевое сражение мы проигрываем. В этих условиях, боюсь, реальной опорой становятся ячейки местной самоорганизации. Отдельные школы, я знаю в Москве такую гимназию, где просто игнорировали концентры, кафедры, факультеты, молодежные объединения, выросшие снизу на зло властям, как когда-то рок-музыка. Вот вы хотите видеть нас дебилами, а мы на зло вам станем астрономию изучать. И, конечно же, семьи. В продвинутых странах именно семьи решают отдать ребенка не в государственную школу, а сэкономить на лишней жестянке на колесах, оплатить частную. Кстати, заметьте, нормальное образование сосредоточено именно в частных и религиозных школах. Не потому, что там корыстные расчеты, средневековые предрассудки, а потому, что там группа граждан, огражденная особыми правами от чиновничьих шаловливых ручонок. Видимо, придется какое-то время выживать, так как выживали вольнодумцы при инквизиции и генетики при Лысенко. Но именно право на разум может стать той ценностью, вокруг которой произойдет естественное, снизу и от практики, объединение нормальных людей, разных взглядов, верующих и неверующих, левых и правых. Люди, которым не наплевать на собственных детей, в конце концов объединятся и укажут зловещим теням бюрократического постмодернизма их место в мире.
О так называемой реформе образования мы разговаривали с Ильей Смирновым. Между тем, недавно Олег Табаков, Николай Петров, Владимир Спиваков, Андрей Кончаловский, Владислав Казенин и Дмитрий Бертман обратились с открытым письмом к президенту и премьеру, в котором они требуют категорически запретить Министерству образования и науки вмешиваться в учебный процесс в творческих вузах. Хорошая идея. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
У микрофона «Свободы»...